Глава 7. Второй визит к Смердякову. Смердяков к тому времени уже выписался из больницы. Иван Федорович знал его новую квартиру. Именно в этом перекосившемся бревенчатом маленьком домишке в две избы, разделенные сенями. В одной избе поместилась Марья Кондратьевна с матерью, а в другой — Смердяков, особливо. Бог знает, на каких основаниях он у них поселился, даром ли проживал или за деньги. Впоследствии полагали, что поселился он у них в качестве жениха Марьи Кондратьевны и проживал пока даром. И мать, и дочь его очень уважали и смотрели на него, как на высшего пред ними человека. Достучавшись, Иван Федорович вступил в сени и, по указанию Марьи Кондратьевны, прошел прямо налево в белую избу, занимаемую Смердяковым. В этой избе печь стояла изразцовая и была сильно натоплена. По стенам красовались голубые обои, правда, все изодранные, а под ними в трещинах копошились тараканы-прусаки в страшном количестве, так что стоял неумолкаемый шорох. Мебель была ничтожная. Две скамьи по обеим стенам и два стула подле стола. Стол же, хоть и просто деревянный, был накрыт, однако, скатертью с розовыми разводами. На двух маленьких окошках помещалось на каждом по горшку с геранями, в углу киот с образами. На столе стоял небольшой, сильно помятый медный самоварчик и поднос с двумя чашками. Но чай Смердяков уже отпил, и самовар погас. Сам он сидел за столом на лавке и, смотря в тетрадь, что-то чертил пером. Пузырек с чернилами находился подле, равно как и чугунный низенький подсвечник со стеариновой, впрочем, свечкой. Иван Федорович тотчас заключил по лицу Смердякова, что оправился он от болезни вполне. Лицо его было свежее, полнее, хохолок взбит, височки примазаны. Сидел он в пестром ватном халате, очень, однако, затасканном и порядочно истрепанном. На носу его были очки, которых Иван Федорович не видывал у него прежде. Это пустейшее обстоятельство вдруг как бы вдвое даже озлило Ивана Федоровича. Этакая тварь, да еще в очках. Смердяков медленно поднял голову и пристально посмотрел в очки на вошедшего. Затем тихо их снял и сам приподнялся на лавке, но как-то совсем не столь почтительно, как-то даже лениво, единственно, чтобы соблюсти только лишь самую необходимейшую учтивость, без которой уже нельзя почти обойтись. Все это мигом мелькнуло Ивану, и все это он сразу обхватил и заметил, а главное — взгляд Смердякова. Решительно злобный, неприветливый и даже надменный. Чего, дескать, шляешься? Обо всем ведь тогда сговорились. Зачем же опять пришел? Иван Федорович едва сдержал себя. «Жарко у тебя», — сказал он, еще стоя, и расстегнул пальто. «Снимите-с», — позволил Смердяков. Иван Федорович снял пальто и бросил его на лавку. Дрожащими руками взял стул, быстро придвинул его к столу и сел. Смердяков успел опуститься на свою лавку раньше его. «Во-первых, одни ли мы?» — строго и стремительно спросил Иван Федорович. «Не услышат нас оттуда?»
«Никто ничего не услышит. Сами видели, сени».
«Слушай, голубчик, что ты такое тогда сморозил, когда я уходил от тебя из больницы, что если я промолчу о том, что ты мастер представляться в подучий, то и ты, Ди, не объявишь всего следователю о нашем разговоре с тобой у ворот. Что это такое «всего»? Что ты мог тогда разуметь? Угрожал ты мне, что ли? Что я в союз, что ли, в какой с тобой вступал? Боюсь тебя, что ли?» Иван Федорович проговорил это совсем в ярости, видимо, и нарочно давая знать, что презирает всякий обиняк и всякий подход и играет в открытую. Глаза Смердякова злобно сверкнули, левый глазок замигал, и он тотчас же, хотя по обычаю своему сдержанно и мерно, дал и свой ответ. «Хочешь, дескать, на чистоту, так вот тебе и эта самая чистота».
«А то самое я тогда разумел, и для того я тогда это произносил, что вы, знамши наперед про это убийство родного родителя вашего, в жертву его тогда оставили. И чтобы не заключили после сего люди чего дурного об ваших чувствах, а может, и об чем ином прочем. Вот что тогда обещался я начальству не объявлять».
Проговорил Смердяков, хоть и не спеша, и обладая собою, по-видимому, Но уж в голосе его даже послышалось нечто твердое и настойчивое, злобное и нагло вызывающее. Дерзко уставился он в Ивана Федоровича, а у того в первую минуту даже в глазах зарябило.
«Как? Что? Да ты в уме али нет?»
«Совершенно. В полном своем уме-с».
«Да разве я знал тогда про убийство?» —
вскричал, наконец, Иван Федорович и крепко стукнул кулаком по столу.
«Что значит «об чем ином прочем»? Говори, подлец!»
Смердяков молчал и все тем же наглым взглядом продолжал осматривать Ивана Федоровича.
«Говори, смердящая шельма, об чем ином прочем?» — завопил тот.
«Об том ином прочем. Я сию минуту и разумел, что вы, пожалуй, и сами очень желали тогда смерти родителя вашего».
Иван Федорович вскочил и изо всей силы ударил его кулаком в плечо, так что тот откачнулся к стене. В один миг все лицо его облилось слезами и проговорив:
«Стыдно, сударь, слабого человека бить!»
Он вдруг закрыл глаза своим бумажным с синими клеточками и совершенно засморканным носовым платком и погрузился в тихий слезный плач. Прошло с минуту.
«Довольно, перестань!» —
повелительно сказал, наконец, Иван Федорович, садясь опять на стул. «Не выводи меня из последнего терпения!» Смердяков отнял от глаз свою тряпочку. Всякая черточка его сморщенного лица выражала только что перенесенную обиду.
«Так ты, подлец, подумал тогда, что я заодно с Дмитрием хочу отца убить?»
«Мыслей ваших тогдашних не знал-с», — обиженно проговорил Смердяков. «А потому и остановил вас тогда, как вы входили в ворота, чтобы вас на этом самом пункте испытать-с».
«Что испытать? Что?»
«Вот именно это самое обстоятельство. Хочется или не хочется вам, чтобы ваш родитель был поскорее убит?»
Всего более возмущал Ивана Федоровича этот настойчивый наглый тон, от которого упорно не хотел отступить Смердяков.
«Это ты его убил!» — воскликнул он вдруг.
Смердяков презрительно усмехнулся.
«Что не я убил, это вы знаете сами доподлинно. И думал я, что умному человеку и говорить о сем больше нечего».
«А почему? Почему у тебя явилось тогда такое на меня подозрение?»
«Как уже известно вам, от единого страхус, ибо в таком был тогда положении, что, в страхе сотрясаясь, всех подозревал. Вас тоже положил испытать-с, ибо если и вы, думаю, того же самого желаете, что и братец ваш, то и конец тогда всякому этому делу, а сам пропаду заодно, как муха».
«Слушай, ты 2 недели назад не то говорил».
«То же самое и в больнице, говоря с вами, разумел, а только полагал, что вы и без лишних слов поймете, и прямого разговора не желаете сами, как самый умный человек-с».
«Ишь ведь, отвечай, отвечай, я настаиваю. С чего именно, чем именно я мог вселить тогда в твою подлую душу такое низкое для меня подозрение?»
«Чтоб убить, это вы сами ни за что не могли-с. Да и не хотели. А чтобы хотеть, чтобы другой кто убил, это вы хотели».
«И как спокойно ведь говорит. Да с чего мне хотеть? На кой ляд мне было хотеть?»
«Как это так? На какой ляд-с?»
«А наследство-то-с?»
Ядовитый как-то даже отмстительно подхватил Смердяков.
«Ведь вам тогда, после родителя вашего, на каждого из 3 братцев без малого по 40 тысяч могло прийтись. А может, и того больше. Оженись тогда, Федор Павлович, на этой самой госпоже-с, а графине Александре. Так уж та весь бы капитал тотчас же после венца на себя перевела, ибо они очень не глупые-с. Так что вам всем 3 братцам и 2 рублей не досталось бы после родителя. А много ли тогда до венца-то оставалось? 1 волосок-с. Стоило этой барыне вот так только мизинчиком пред ними сделать, и они бы тотчас в церковь за ними высунь язык побежали!»
Иван Федорович состраданием сдержал себя.
«Хорошо», — проговорил он наконец. «Ты видишь, я не вскочил, не избил тебя, не убил тебя. Говори дальше».
Стало быть, я, по-твоему, брата Дмитрия к тому и предназначал? На него и рассчитывал?
Как же вам на них не рассчитывать было-с? Ведь убей они, то тогда всех прав дворянства лишатся, чинов и имущества, и в ссылку пойдут-с. Так ведь тогда ихняя часть после родителя вам с братцем Алексеем Федоровичем достанутся. Поровну, значит, уже не по 40, а по 60 000 вам пришлось бы каждому-с. Это вы на Дмитрия Федоровича беспременно тогда рассчитывали.
Ну, терплю же я от тебя. Слушай, негодяй, если б я и рассчитывал тогда на кого-нибудь, так уж, конечно, бы на тебя, а не на Дмитрия. И, клянусь, предчувствовал даже от тебя какой-нибудь мерзости. Тогда я помню мое впечатление.
Я тоже подумал тогда, минутку одну, что и на меня тоже рассчитываете.
Насмешливо осклабился Смердяков.
Так что тем самым еще более тогда себя предо мной обличили. Ибо если предчувствовали на меня и в то же самое время уезжали, значит, мне тем самым точно как бы сказали, это ты можешь убить родителя, а я не препятствую.
Подлец! Ты так понял?
А все через эту самую чермашню-с. Помилосердуйте! Собирайтесь в Москву, и на все просьбы родителей ехать в чермашню отказались. И по одному только глупому моему слову вдруг согласились. И на что вам было тогда соглашаться на эту чермашню? Коль не в Москву, поехали в чермашню без причины, по единому моему слову, то, стало быть, чего-либо от меня ожидали.
— Нет, клянусь, нет! — завопил скрежеща зубами Иван.
— Как же это нет? Следовало напротив за такие мои тогдашние слова вам, сыну родителя вашего, меня первым делом в часть представить и выдрать. По крайности, по мордасам тут же на месте отколотить. А вы, помилуйтесь, напротив, немало не рассердившись, тотчас дружелюбно исполняете в точности по моему весьма глупому слову «съедете», что было вовсе нелепо-с, ибо вам следовало оставаться, чтобы хранить жизнь родителя. Как же мне было не заключить?
Иван сидел, насупившись, конвульсивно опершись обоими кулаками в свои колена. «Да, жаль, что не отколотил тебя по мордасам», — горько усмехнулся он. «В часть тогда тебя тащить нельзя было. Кто ж бы мне поверил и на что я мог указать? Но по мордасам, ох, жаль, не догадался. Хоть и запрещены мордасы, а сделал бы я из твоей хари кашу». Смердяков почти с наслаждением смотрел на него.
«В обыкновенных случаях жизни», — проговорил он тем самодовольно доктринерским тоном, с которым спорил некогда с Григорием Васильевичем о вере и дразнил его, стоя за столом Федора Павловича. «В обыкновенных случаях жизни мордасы, но они действительно запрещены по закону, и все перестали бить. Ну, а в отличительных случаях жизни, так не то, что у нас, а и на всем свете, будь хоша бы самая полная французская республика, все одно продолжают бить, как и при Адаме и Евес, да и никогда того не перестанут. А вы в отличительном случае тогда не посмелись».
«Что это ты французские вокабулы учишь?» — кивнул Иван на тетрадку, лежавшую на столе.
«А почему же бы мне их не учить? Чтобы тем образованию моему способствовать, думая, что и самому мне когда в тех счастливых местах Европы, может, придется быть».
«Слушай, изверг!» — засверкал глазами Иван и весь затрясся. «Я не боюсь твоих обвинений. Показывай на меня, что хочешь. И если не избил тебя сейчас до смерти, то единственно потому, что подозреваю тебя в этом преступлении и притяну к суду. Я еще тебя обнаружу».
«А, по-моему, лучше молчите-с. Ибо что можете вы на меня объявить в моей совершенной невинности? И кто вам поверит? А только если начнете, то и я все расскажу-с. Ибо как же бы мне не защитить себя?»
«Ты думаешь, я тебя теперь боюсь?»
«Пусть этим всем моим словам, что вам теперь говорил, в суде не поверят-с, зато в публике поверят-с, и вам стыдно станет-с».
«Это значит, опять-таки, что?
с умным человеком и поговорить любопытно, а? — проскрежетал Иван.
— В самую точку изволились. Умным и будьте-с.
Иван Федорович встал, весь дрожа от негодования, надел пальто и, не отвечая более Смердюкову, даже не глядя на него, быстро вышел из избы. Свежий вечерний воздух освежил его. На небе ярко светила луна. Страшный кошмар мыслей и ощущений кипел в его душе. Идти объявить сейчас на Смердюкова. Но что же объявить? Он все-таки не виновен. Он, напротив, меня же обвинит. В самом деле, для чего я тогда поехал в Чермашню? Для чего? Для чего? — спрашивал Иван Федорович. Да, конечно, я чего-то ожидал, он прав. Ему опять в сотый раз припомнилось, как он в последнюю ночь у отца подслушивал к нему с лестницы. Но с таким уже страданием теперь припомнилось, что он даже остановился на месте, как пронзенный.
Да, я этого тогда ждал, это правда. Я хотел. Я именно хотел убийства. Хотел ли я убийства? Хотел ли? Надо убить Смердюкова. Если я не смею теперь убить Смердюкова, то не стоит и жить.
Иван Федорович, не заходя домой, прошел тогда прямо к Катерине Ивановне и испугал ее своим появлением. Он был как безумный. Он передал ей весь свой разговор со Смердюковым, весь до черточки. Он не мог успокоиться, сколько та не уговаривала его, все ходил по комнате и говорил отрывисто, странно. Наконец сел, облокотился на стол, упер голову в обе руки и вымолвил странный афоризм. «Если б убил не Дмитрий, а Смердюков, то, конечно, я тогда с ним солидарен, ибо я подбивал его. Подбивал ли я его, еще не знаю. Но если только он убил, а не Дмитрий, то, конечно, убийца и я».
Выслушав это, Катерина Ивановна молча встала с места, пошла к своему письменному столу, отперла стоявшую на нем шкатулку, вынула какую-то бумажку и положила ее пред Иваном. Эта бумажка была тот самый документ, о котором Иван Федорович потом объявил Алёше как о математическом доказательстве, что убил отца брат Дмитрий. Это было письмо, написанное Митей в пьяном виде к Катерине Ивановне в тот самый вечер, когда он встретился в поле с Алёшей, уходившим в монастырь, после сцены в доме Катерины Ивановны, когда ее оскорбила Грушенька. Тогда, расставшись с Алёшей, Митя бросился было к Грушеньке. Неизвестно, видел ли ее, но к ночи очутился в трактире «Столичный город», где как следует и напился. Пьяный, он потребовал перо и бумагу и начертал важный на себя документ. Это было исступленное, многоречивое и бессвязное письмо, именно пьяное. Похоже было на то, когда пьяный человек, воротясь домой, начинает с необычайным жаром рассказывать жене или кому из домашних, как его сейчас оскорбили, какой подлец его оскорбитель, какой он сам, напротив, прекрасный человек, и как он тому подлецу задаст. И все это длинно, бессвязно и возбужденно, со стуком кулаками по столу, с пьяными слезами. Бумага для письма, которую ему подали в трактире, была грязненький клочок обыкновенной письменной бумаги плохого сорта, и на обратной стороне которого был написан какой-то счет. Пьяному многоречию, очевидно, не достало места, и Митя уписал не только все поля, но даже последние строчки были написаны накрест уже по написанному. Письмо было следующего содержания. «Роковая Катя, завтра достану деньги и отдам тебе твои 3000, и прощай. Великого гнева, женщина, но прощай и любовь моя. Кончим. Завтра буду доставать у всех людей. А не достану у людей, то даю тебе честное слово, пойду к отцу и проломлю ему голову и возьму у него под подушкой, только бы уехал Иван. В каторгу пойду, а 3000 отдам, а сама прощай. Кланяюсь до земли, ибо пред тобой подлец. Прости меня. Нет, лучше не прощай, легче и мне, и тебе». Лучше в каторгу, чем твоя любовь, ибо другую люблю, а ее слишком сегодня узнала, как же ты можешь простить. Убью вора моего. От всех вас уйду на восток, чтоб никого не знать. Ее тоже, ибо не ты одна мучительница, и она. Прощай. По скриптум. Проклятие пишу, а тебя обожаю. Слышу в груди моей, осталась струна и звенит, лучше сердце пополам.
Убью себя, а сначала все-таки пса. Вырву у него три и брошу тебе. Хоть подлец пред тобой, а не вор. Жди 3000. У пса под тюфяком розовая ленточка. Не я вор, а вора моего убью. Катя, не гляди презрительно, Дмитрий не вор, а убийца. Отца убил и себя погубил, чтобы стоять и гордости твоей не выносить и тебя не любить. Пост по скриптум. Ноги твои целую, прощай. Пост, пост по скриптум. Катя, моли Бога, чтобы дали люди деньги. Тогда не буду в крови, а не дадут в крови. Убей меня. Раб и враг Д. Карамазов. Когда Иван прочел документ, то встал убежденный. Значит, убил брат, а не Смердяков. Не Смердяков, то стало быть и не он, Иван. Письмо это вдруг получило в глазах его смысл математический. Никаких сомнений в виновности Мити быть для него не могло уже более. Кстати, подозрения о том, что Митя мог убить вместе со Смердяковым, у Ивана никогда не было, да это не вязалось и с фактами. Иван был вполне успокоен. На другое утро он лишь с презрением вспоминал о Смердякове и о насмешках его. Через несколько дней даже удивлялся, как мог он так мучительно обидеться его подозрениями. Он решился презреть его и забыть. Так прошел месяц. О Смердякове он не расспрашивал больше ни у кого, но слышал мельком раза два, что тот очень болен и не в своем рассудке. «Кончит сумасшествием», — сказал раз про него молодой врач Варвинский. И Иван это запомнил. В последнюю неделю этого месяца Иван сам начал чувствовать себя очень худо. С приехавшим пред самым судом доктором из Москвы, которого выписала Катерина Ивановна, он уже ходил советоваться. И именно в это же время отношения его к Катерине Ивановне обострились до крайней степени. Это были какие-то два влюбленные друг в друга врага. Возвраты Катерины Ивановны к Мите, мгновенные, но сильные, уже приводили Ивана в совершенное исступление. Странно, что до самой последней сцены, описанной нами у Катерины Ивановны, когда пришел к ней от Мити Алеша, он, Иван, не слыхал от нее ни разу во весь месяц сомнений в виновности Мити, несмотря на все ее возвраты к нему, которые он так ненавидел. Замечательно еще и то, что он, чувствуя, что ненавидит Митю с каждым днем все больше и больше, понимал в то же время, что не за возвраты к нему Кати ненавидел его, а именно за то, что он убил отца. Он чувствовал и сознавал это сам вполне. Тем не менее, дней за 10 пред судом он ходил к Мите и предложил ему план бегства. План, очевидно, еще задолго задуманный. Тут, кроме главной причины, побудившей его к такому шагу, виновата была и некоторая, не заживавшая в сердце его царапина от одного словечка Смердякова, что будто бы ему, Ивану, выгодно, чтоб обвинили брата, ибо сумма по наследству от отца возвысится тогда для него с Алешей с 40 на 60 тысяч. Он решился пожертвовать 30 тысячами с одной своей стороны, чтоб устроить побег Мити. Возвращаясь тогда от него, он был страшно грустен и смущен. Ему вдруг начало чувствоваться, что он хочет побега не для того только, чтобы пожертвовать на это 30 тысяч и заживить царапину, а и почему-то другому. «Потому ли, что в душе и я такой же убийца?» — спросил было он себя. Что-то отдаленное, но жгучее язвило его душу. Главное же, во весь этот месяц страшно страдала его гордость, но об этом потом. Взявшись за звонок своей квартиры после разговора с Алешей и порешив вдруг идти к Смердякову, Иван Федорович повиновался одному особливому, внезапно вскипевшему в груди его негодованию. Он вдруг вспомнил, как Катерина Ивановна сейчас только воскликнула ему при Алёше: «Это ты, только ты один уверил меня, что он, то есть Митя, убийца». Вспомнив это, Иван даже остолбенел. Никогда в жизни не уверял он ее, что убийца Митя. Напротив, еще себя подозревал тогда пред нею, когда воротился от Смердякова. Напротив, это она. Она ему выложила тогда документ и доказала виновность брата. И вдруг она же теперь восклицает: «Я сама была у Смердякова». Когда была? Иван ничего не знал об этом.
Значит, она совсем не так уверена в виновности Мити. И что мог ей сказать Смердяков? Что? Что именно он ей сказал? Страшный гнев загорелся в его сердце. Он не понимал, как мог он полчаса назад пропустить ей эти слова и не закричать тогда же. Он бросил звонок и пустился к Смердякову. «Я убью его, может быть, в этот раз», — подумал он дорогой.